Шри Рамана Махариши. Искусство быть собой, чистым счастьем.
Отвечая Шри Шарме, Шри Палаван сказал Адакшинамурти Стотре следующее. Я первоначально собирался написать комментарии на нее. Гражданин Аяр взял мою тамильскую версию стотры и напечатал его вместе с Апалапатум. Позднее он попросил меня расширить ее. Я подготовил видение, он посмотрел его и взял для печати. Больше я этой работой не занимался. Что касается этой стотры. Брахма, творец вселенной, создал из своего ума четырех сыновей. И звали Санака, Санандана, Санат Кумара и Санат Суджата. Они спросили своего создателя, почему он сотворил их. Брахма ответил, «Я должен творить вселенную, но хочу заняться духовной практикой тапасом, чтобы осознать себя. Вы рождены для того, чтобы творить вселенную. Вы будете делать это, умножая себя, размножаясь». Им эта идея не понравилась. Они удивлялись, почему им нужно брать на себя такие хлопоты. Они поэтому захотели вернуться к своему источнику и быть счастливыми. Соответственно, они не повиновались приказам Брахмы и оставили его. Они жаждали получить руководство для постижения Атмана, поскольку они были самыми подготовленными до самореализации. То руководство должно было прийти только от самого лучшего из учителей. Но кто это мог быть, кроме Шивы?
Брахма, творец Вселенной, это творческая сила Шивы, Ишвары, которая проявляет мироздание. И здесь Брахма выступил в роли мирского отца, задачей которого было творить Вселенную, создавать творческие силы, проявлять раджас. А четыре кумара выступили в роли сыновей, которые решили стать саньяси, монахами. Часто бывает, что в семье отец имеет планы на детей, и он говорит своему сыну, ты станешь генералом, будешь уважаемым человеком в обществе, или ты будешь руководить большой корпорацией, я тебе создам карьеру, я тебе проложу путь, у меня есть связи. Все пойдет как по маслу, тебя примут в лучший вуз, я уже договорился, ты закончишь ее золотой медалью. Затем я тебя устрою, у меня есть знакомые. Ты станешь начальником отдела в 22 года. А дальше перед тобой ты войдешь в совет директоров, будешь миллиардером. Вот твоя жизнь, я тебе все устрою. И вдруг сын говорит, папа, а мне все это неинтересно. Я ищу Бога, я ищу освобождение. Я не собираюсь ничем этим заниматься. У меня свой путь, извини. И, конечно, это удар определенный, шок для отца, родителя, который выстроил все в соответствии со своей логикой, представлениями. И наступает некое, мягко скажем, недопонимание. Но если это мудрый отец, он говорит, ну, это твоя жизнь, я уважаю твой выбор. Если ты решил идти по пути освобождения, саньясы, так тому и быть, лишь бы ты был счастлив. Он не будет настаивать на реализации своих планов, которые он сам где-то не мог воплотить, а которые он мечтал только воплотить. Он не будет делать своего ребенка инструментом для реализации своих эгоистичных планов, если он мудрый отец. Если он не мудрый, он будет продолжать настаивать, пытаться вмешаться, сломать как бы намерение ребенка, насмехаться над ним, говорить, что это все блажь, это все глупость, это все чушь, это все секта, как обычно еще говорят. Тебя затянули. Это все друзья, плохая компания. Кто в это верит, тогда сын, если он мудрый, он говорит, в это верит 1 миллиард людей на планете. Индуистов. А религиозных людей еще больше. В общем, это известная история, которая на уровне людей проигрывается в каждом поколении. Каждый, кто становится саньяси, это знает на своем опыте. Но кумары были не просто людьми, и не людьми вообще они были. Они были богами, божественными существами, рожденными из сознания Творца. То есть мистическими существами. И Брахма возлагал на них надежды. Но кумары сказали, мы пойдем другим путем, мы пойдем по пути освобождения к Шиве. Мы не будем заниматься твоей мирской деятельностью, как твоей дхармой. У нас есть более высокая дхарма, мокша-дхарма. И они решили не идти в сансару, не касаться материи, а быть освобожденными душами, найти свою миссию как освобожденные души, как просветленные, которая находится в чистоте, в самадхи. И они стали учениками Шивы. Так появились 4 кумары, как очень возвышенные, божественные, могущественные существа, управляющие этой вселенной, но не как Брахма, не как творцы материи, а как духовные наставники, как духовные существа, указатели освобождения. Впоследствии Санат Кумара стал величайшим наставником тантры, источником учений тантры, учений Адвайты, и дал наставление многим святым, встречаясь с ними, посылая им свои эманации. Санат Кумара стал величайшим наставником пути освобождения, поскольку его гуру, это гуру Шива, учил его этому. Он не стал великим созидателем, творцом материального мира, но он стал великим освободителем, великим мастером, великим гуру, проявлением святых, который даже посылал свои эманации в этот мир людей. И с ним встречались риши, ситхи, и об этом есть тексты, наставления, учения его доступны до сих пор для нас. И многие тантры изошли из него, и из других кумаров. Они остались вечными брахмачари, вечными садху, вечными освобожденными, вечными святыми существами, которые не пошли по пути мирской деятельности, но которые указывали путь людям к освобождению, будучи проводниками Ануграха Шакти, освобождающей энергии Шивы. Такова была лила Шивы, игра Шивы. Практически по нашим человеческим меркам, это те, которые с рождения, с юности выбрали путь саньяси. Первое, скажем так, прообраз саньяси в мире людей.
Шива появился перед ними, сидящим под священным баньяном. Будучи царем йоги, должен ли он практиковать йогу? Он сел и сразу ушел в самадхи. Он находился в совершенном покое. Торжествовала тишина. Сыновья Брахмы увидели его, а эффект был немедленным. Они впали в самадхи, и их сомнения пришли к концу.
Это называется Пратьябхични Даршан. Поскольку Шива есть сам живой Даршан, и он учит посредством паравак, речи Бхагавана, то есть трансцендентных вибраций, вне мыслей, вне слов и образов, он просто оставался в самадхи, в своем изначальном состоянии. Поскольку кумары были не людьми, а божественными существами, рожденными от самого Творца, они тоже были очень восприимчивыми, очень сензитивными, созерцающими, духовными существами. Им достаточно было настроиться на Шиву, чтобы все понять, получить даршан Шивы и войти в самадхи. До этого у них были как у божественных существ, определенные уровни ситхи, ясности, мудрости. Но была двойственность, еще не было того, что называют реализация, мокша. Есть множество божественных существ, обладающих ясновидением, телом из элемента огня и воздуха, многочисленными силами, нечеловеческим интеллектом, огромной силой, но не освобожденных. Таких достаточно в мирах. И сам Кумары принадлежали к ним. Но когда пришел Шива, им было достаточно одного даршина, чтобы войти в недвойственное сознание. Слова – это артикулированная, слышимая речь. Вак. Однако, если есть просто слова, и за словами нет образов, это слова, не имеющие силы. Так считается. Например, если мантра читается механично, слова мантры есть. А какой образ, какая вдохновляющая сила? Поэтому выше вак речи есть образ, мадхьяма. Поэтому каждая мантра должна сопровождаться визуализацией, дхьяном. Есть дхьяна-шлоки, которые описывают образ божества. Тогда в тонком теле возникает образ, насыщенный бхавой, ощущением, видением божества. А мантра его пробуждает, подпитывает, насыщает и устанавливает связь. Совсем другой уровень. Это мадхьяма. Если за вашими словами есть сила образа, и вы можете передать образы, то даже слова не важны. А передача образов происходит раньше. Часто бывает так, что некоторые восприимчивые ученики, когда я начинаю передавать какие-либо методы, они видят образы. За час, за полчаса, за день или на самой лекции. И они их переживают. А потом я уже озвучиваю, но они получают образы. Это значит, передача происходит на уровне мадхьяма. Но выше мадхьяма есть уровень пашьянти, уровень вибрации, где нет образов, а есть только тонкая бхава, тонкая вибрация. Поэтому пашьянти – это уровень безмолвной передачи через вибрацию. Это тоже речь. Только уже не речь как слово, не речь как образ, и не речь как а речь как вибрация. Возможно передавать информацию в виде вибрации. Если вы восприимчивы, ваши каналы открыты, вы улавливаете вибрацию. Затем это подобно передаче файла. Когда файл передается вам по интернету, вы не видите ни слов и даже образов не видите. Есть какой-то значок и все. Но если вы нажмете на иконку, файл начнет раскрываться, со временем там все откроется. Таким же образом, когда происходит передача вибраций, в них содержатся и образы, и слова, и информация. Если вы уловили вибрацию, то образы придут, и информация придет. Она откроется в ваших каналах и в пространстве вашего ума. Это мадхьяма, пашьянти. Но выше пашьянти есть еще уровень пара. Самый тонкий. Речь уровня пара, паравани, паравак. Это речь Ишвары, речь Бхагавана. Вот именно эта речь присуща Шиве. Это даже не речь, а тончайшее присутствие недвойственности пустоты. И Шива в самадхи не действовал другими видами речи, ни человеческой, артикулированной речью, ни образной, ни даже вибрацией. Он просто оставался в своем самадхи. Но поскольку кумары были настолько восприимчивы, они уловили его передачу безмолвия. Обычно, когда говорят: медитация – это тишина, медитация – это безмолвие. Мало кто понимает, Да, тишина – это сидеть, закрыв глаза, спокойствие. Да, безмолвие – сидеть тихо. И что? Все? Это все? Но если сидишь тихо, можно уснуть. Через некоторое время уму наскучит. Можно подумать о чем-то другом, пофантазировать. Но это не то безмолвие, это не та тишина, о которой говорил Шива. Это антармауна, внутренняя тишина, внутреннее молчание. Когда ум остановлен, это еще ничего не значит. Вслед за остановленным умом должно быть обнаружено тонкое осознавание. Переход с концепций, когда концепции мысли остановлены, когда образы остановлены, даже когда вибрации остановлены, дает возможность войти в тонкое осознавание. И когда тонкое осознавание начинает восприниматься, со временем в нем открывается свет, затем недвойственная бхава, непостижимая глубина и величие, и это называется пракаша и вимарша. Свет как основа жизни и вимарша, как осознающая себя пустота. Энергия осознавания – это вимарша, пракаша – это свет. И то, что передал Шива, это самоосознающий свет. Самадхи самосознающего света. Все это происходило в полном безмолвии. Шива всегда пребывает в безмолвии. Он всегда самосознающая недвойственная пустота. И кумары были настроены на Шиву, на Шиву. Они восприняли Шиву как своего единственного гуру. У них была совершенная гуру-йога. Тогда Шива оставался в своем состоянии, ему ничего не надо было делать. Обучать, читать лекции, давать техники, рассказывать мантры, визуализации, пранаямы. Достаточно было предстать перед учениками. И вот для учеников, восприимчивых, достаточно факта существования гуру. То, что он есть, ну и он рядом еще. Или его можно визуализировать даже на расстоянии. То есть гуру сделал свою работу тем фактом, что он есть. Вот он есть, все, он уже сделал свою работу. Остальная работа за учеником. То есть Шива сделал свою работу своим фактом появления перед кумарами. И он не проявлял даже никаких усилий, он просто был самим собой, был Шивой. Находился в своем обычном состоянии. Но Санат Кумары были восприимчивы, и они уловили передачу Шивы. Они получили Пратипхични Даршан. Им удалось настроиться на тишину Шивы, благодаря тому, что они, будучи богами, понимали секрет отделения себя от мыслей, от тела, от концепций, эмоций, желаний, чувств. Они обладали вивекой, они могли отделить себя. И поскольку Шива предстал перед ним, они отделили себя от себя и настроились полностью на Шиву. И поскольку Шива был в молчании, молчание также их охватило. Это не просто молчание, когда мы сами молчим. Это антармауна, когда недвойственное осознавание начинает сиять, когда оно проявляется как брахма ахамбхава. Ведь когда ум молчит, мы можем распознать «я есть брахман». Мы можем распознать неописуемую глубину, непостижимость и величие брахмана, дивья бхаву, Вот эти две бхавы распознаются в совершенном молчании. При этом, когда говорится о совершенном молчании, это и есть уровень пара, осознавание. Самая первичная речь Бхагавана – пара. И это такое молчание, которому потом не может помешать ни речь, ни мысли. Оно отдельно от всего. Но это молчание. В нем нет слов, в нем нет мыслей, нет образа. В нем нет даже вибраций. Есть потрясающая глубина бытия. И вот пребывание в таком молчании, внутреннем молчании, это особенность джняни, ситха, садху, кто следует путем адвайты, кто реализовал в себе адвайту. Пребывание в таком молчании, это и есть сущность сахаджи. Шива был всегда в сахадж-самадхи. Он и был отцом сахадж-самадхи, он был самим сахадж-самадхи. Санат-кумары, как божества, имели опыты савикальпа-самадхи, но они не были освобождены, и они искали чего-то большего. Они были порождены божественным отцом, Брахмой, но их не прельщало творение, и они искали также мокшу. Как люди ищут мокшу, так и они искали мокшу. Их свобода, их ситхи, сознание, уровень восприятия были неизмеримо выше, чем у людей. Тем не менее, они тоже себя чувствовали ограниченными и искали мокшу. Потому что даже боги, если они не обрели мокшу, знание брахмана, тоже чувствуют, что в магических силах, в быстроте ума, в реализации санкальп, в чудесах божественных миров, в райских наслаждениях нет никакого толка, если ты не понимаешь себя как атман, как природу брахмана. Поэтому, когда они приняли Шиву как гуру, и они выполнили гуру-йогу, будучи дивья-йогами, пратья пьяджнидаршан произошел. Они вошли в ту же тишину. Вот эта тишина безмолвие отличается от обывательского представления о безмолвии и тишине. Безмолвие и тишина могут быть временным безмолвием ума, когда мы принудили ум молчать. Но нам скучно через некоторое время. Уму скучно. И эта тишина и безмолвие, знаете, практикуются в каждом йога-центре. В миллионах йога-центров по всему миру. Миллионы инструкторов рассказывают, как надо быть в тишине, безмолвии, как надо принять правильную позу, закрыть глаза, сложить руки в джняна-мудру, остановить ум и вот. Но затем проходит полчаса, все встают и, как ни в чем не бывало, идут дальше заниматься своими повседневными делами, сохраняя иллюзии, привязанности, невидения. Вроде бы было неплохо. Играла музыка, курились благовония, все расслабились. Но это был релакс. Релакс, некоторая ананда, некоторая манолая, это не то, что имел в виду Шива. И не то, что искали кумары. Для начала это неплохо. Но сущность безмолвия Шивы бесконечно выше, потому что безмолвие – это не временное состояние ума, которое надо получить на занятиях, а затем отставить до следующих занятий. Например, занятие было в воскресенье, следующее занятие – воскресенье, во вторник. Полчаса было безмолвие, следующее безмолвие будет во вторник. Через 3 дня. Безмолвие Шивы – это такой план бытия, куда не долетают ни мысли, ни образы, ни слова, ни даже вибрации. Это абсолютный план, недвойственность, сознание пустоты. И вот такое безмолвие, оно может быть передано гуру ученику. Это и есть пратья пьяджнидаршан. Оно и есть турья, оно и есть сущность сахаджа самадхи. Кумары, будучи адхикари, уттама-адхикари, то есть обладающими наивысшей готовностью, как ученики, сразу поняли, в чем дело. Осознали, получил даршин от Шивы. И это великая история. Великая история просветления Санат-Кумара и их освобождения. Поэтому они в древоприбежище у нас, как великие божества, великие святые, источники дхармы.
Но истина лежит по ту сторону слов. Она не допускает толкований. Все, что возможно сделать, это только показать ее. Как это должно быть сделано? Люди находятся в иллюзии. Если чары удалены, то они познают истину. Им нужно сказать, чтобы они осознали ложность иллюзии. Тогда они постараются избежать ее ловушек. Результатом станет вайрагья. Они будут исследовать истину, то есть искать себя. Это заставит их пребывать как атман. Шри Шанкара, будучи аватарой Шивы, был полон сострадания к падшим существам. Он хотел, чтобы все они осознали свое блаженное «Я». Он не мог достичь их всех своим безмолвием, поэтому он и сочинил Дакшинамурти Стотру в форме гимна, чтобы люди могли читать ее и понимать истину.
Итак, Шива был Дакшинамурти, который учил кумаров, а Шри Шанкара сочинил Дакшинамурти Стотру, восхваляющую молчаливого Шиву, который передает пратьябхижня даршан, даршан недвойственности кумарам. Чтобы воспринять даршан недвойственности, нужно быть готовыми, как кумары. Нужно подготовиться, стать адхикари, то есть тем, кто обладает компетенцией. Кумары были очень возвышенными существами, богами, ситхами, почти просветленными. И путь к просветлению, когда меня спрашивают гуру, каков путь к освобождению, просветлению? Что надо делать? Я говорю, надо сначала стать наполовину просветленными, наполовину освобожденными. Стать полупросветленными и полуосвобожденными. Полупросветленный, полуосвобожденный может стать полностью просветленным, полностью освобожденным. Но вообще никакой непросветленный не может. То есть невозможно, будучи мирским человеком, стать освобожденным. Будучи мирским человеком, стать просветленным. Сначала надо стать полупросветленным и полуосвобожденным. То есть готовым немножко, уже подготовленным. Это и есть адхикара, компетенция, подготовленность, квалификация. Для полупросветленного, полуосвобожденного стать полностью освобожденным, полностью просветленным – это только вопрос времени. Ему надо просто продолжать идти туда, куда он уже идет. Но для вообще непросветленного и неосвобожденного это невозможно. Он должен пройти этот шаг. Поэтому есть ступени, пхуми. Например, с третьей пхуми освобождение уже видится и просветление видится. Даже со второй оно начинает замечаться. Но с нулевой пхуми оно очень не представляется никак. Тогда спрашивают, как стать полупросветленным, полуосвобожденным. Надо стать хорошим садху. Надо полюбить садхану. Надо делать садхану во все дни своей жизни. Надо сделать так, чтобы садхана воспитала в себе качество. То есть надо сначала стать не просветленным, не освобожденным, но садху. Непросветленный, неосвобожденный садху может стать полупросветленным, полуосвобожденным садху. Полупросветленный, полуосвобожденный садху может стать полностью освобожденным, полностью просветленным садху. Тогда стоит вопрос, как стать садху? Надо предпринять усилия, чтобы стать им. Надо буквально вот создать мечту, создать намерение. Как выглядит садху, как думает садху, как живет он, что он делает, какие качества у него. Вплоть до такого, вот садху, он в оранжевом, у него борода, похож на... У него четки на шее, он по утрам молится, днем молится тоже, 3 раза в день молится, читает мантру, медитирует. Хотя бы вот на таком детском уровне надо как-то сложить картинку, что такое садху. Он всегда такой смиренный, степенный, любящий, неболтливый, погруженный в практику, внимательный, доброжелательный, терпеливый. И он думает о благе всех живых существ, никому не желает зла, соблюдает ахимсу, служит вашими гуру или дома, как карма саньяси, он имеет дикшу, и он знает свою садхану, свои методы. Хотя бы вот на таком простом уровне сложить детскую картинку, кто такой садху. Подсознание – это ребенок, оно мыслит образами. Если сказать, садху – это традиция, сложившаяся там-то, если ему прочитать лекцию, оно, может быть, даже не воспримет. А если вы дадите ему яркий образ и картинку, оно быстрее воспримет это. Что да, я хочу быть таким садху. А потом надо понять, а что внутри у этого садху? И вот здесь уже нужно обучение, нужна глубина, тонкость, что в уме, что в каналах, что вне ума. Упая, метод, качество, отношение к жизни, мировоззрение, жизнь как атмавичара, все это... Садху очень сложное существо. Даже если он не просветлен и не полупросветлен, но он практик, он очень сложное существо. У него есть сотни аспектов. И вот формировать себя как садху из обычного человека, сформировав его, это и есть путь. И вот эти стадии, вот эти пути, они давно описаны. Они в шиваизме описаны как чарья-пада, крия-пада, йога-пада и джняна-пада. На уровне джняна-пада приходит просветление. Йога-пада – это полупросветление, полуосвобождение. Крия-пада – это стадия садху, а чарья-пада – это когда мы стремимся стать садху. Идем в этом направлении. Если говорить о Джабалу Упанишаде и ведантической системе, то это 7 бхуми. 4-я бхуми – это освобождение и просветление. Хотя там есть еще более высокие. 3-я бхуми – это полуосвобождение, полупросветление. 2-я бхуми – это садху. А 1-я бхуми – это подготовка к садху.
Какова природа иллюзии? Все находятся во власти наслаждения, то есть триады, наслаждающийся, объект наслаждения и наслаждение. Пхокта, пхогьям, пхога. Из-за ложного представления, что объекты наслаждения реальны. Эго, мир и творец – принципы, лежащие в основе иллюзии. Если они познаны, как ненастоящие, в стороне от атмана, то иллюзии больше не будет.
Так, пхога, пхокта и пхогья. Пхокта – это тот, кто наслаждается. То есть эго, человек, душа, джива в теле. Пхога – это то, чем наслаждаются. Пхогья – это само наслаждение, процесс наслаждения. Сущность жизни всех существ вращается вот вокруг 3 этих понятий. А на более тонком уровне – это субъект, объект и восприятие. Джнята, джняна и джнея. Джнята – внешний мир. Джнея – внешний мир. Джняна – процесс познания. Джняна – это тот, кто познает. Двойственность, а затем тройственность. На самом глубинном уровне это выражение трех сил. Ичха-шакти, джняна-шакти и крия-шакти. То есть это Бог, восприятие творения и само материальное творение. Когда это становится Вселенной, это проявляется как причинный мир, тонкий и физический. Когда возникает вивека, развлечение, душа больше не ищет наслаждения, объекта наслаждения. Душа даже не ищет сам процесс наслаждения. Она ищет наслаждающегося. Она исследует субъекта. И при исследовании верховного, высшего наслаждающегося, того, кто наслаждается, она находит Шиву. Шива является высшим, верховным наслаждающимся. Тот, кто вкушает все плоды действий, все результаты, все наслаждения, все удовольствия. Но сам он отрешен. Это является его частью. Не понимая этого секрета, души, дживы ищут объекты наслаждения. Самые грубые ищут объекты наслаждения. Поскольку им кажется, вот так их ум работает, будто наслаждение сокрыто в самих объектах. Там деньги, власть, стиральная машина, дача, квартира, статусный кабинет и карьера, погоны. Мало ли для кого что представляет собой. Сами объекты. То есть будет объект рядом, я буду им владеть. Объект, олицетворяющий наслаждение. Я буду радоваться, я буду счастлив. Души помудрее. Они говорят, так стоп, подожди, не в самих же объектах счастья. Бывают одни и те же объекты, счастья, наслаждения не вызывают. Бывает, они портятся. Но наслаждение-то у нас в уме и теле. Так давайте искать наслаждение в уме и теле, а не в объектах. Они немного мудрее. Например, они могут стать музыкантами, наслаждаться музыкой, свободным творчеством, художником, свободным творчеством художника, поэзией. Даже медитаторами могут стать. Они понимают, наслаждение в уме и теле, не надо быть глупыми, не надо гоняться одержимо за объектами. Все это можно переживать внутренним образом, внутренним способом. Они могут быть даже садху, которые не добились успеха, но добились радости, стадии ананды, например, в первой дхьяне. Даже аскетичные садху могут быть. Которые поняли, наслаждения во всех этих вещах нет, и стоит ли вот их так добиваться, да, они разрушимы, и со смертью тела уходят. Вот внутри, если ты сконцентрируешь ум, ты можешь в первой дхьяне уже радоваться. Но они еще не познали источник наслаждения, Шиву. Наконец, те, кто идут дальше, они говорят, так вопрос, разве в наслаждениях внутри тела? Наверное, вопрос в источнике всех наслаждений, в том, кто переживает эти наслаждения. Ведь какие бы ни были наслаждения, хоть чувственное тело, хоть энергии, хоть органов чувств, хоть ума, хоть праны в каналах, есть некто, кто переживает эти наслаждения. И вот хорошо бы с этим разобраться. И тогда они идут глубже. И они находят «я». Но это «я» является только промежуточной инстанцией. То, что называют «ахамвритти», находят сознание. Они понимают, что сознание исходит из наслаждения, наслаждение исходит из сознания. И если они не останавливаются на своем пути, они начинают находить внутри «я» Бога. Внутри «я» начинает находить Шиву как верховного наслаждающегося, как верховного источника всякого наслаждения. они находят прекрасным, пленительным, сладостным, благоуханным и чудесным это Верховное Я. И не идет речь ни о каком Я, которое связано с индивидуальной личностью, которое очень легко найти, сконцентрировавшись на Ахамвритте. Ахамвритте еще никого не спасала. Ее очень легко найти. Она является промежуточным звеном, она является указателем на верховного наблюдателя, на верховного наслаждающегося. Но если вы просто держитесь Ахамвритте и не углубляете свое понимание, вы не найдете Шиву. Вопрос в том, как, опираясь на Ахамвритте, обнаружить Шиву. Как, найдя Ахамвритте, я мысль отбросить ее, как ненужную сгоревшую палку для костра, и пойти в костер Шивы. Как внутри я есть найти Бога? Когда Бог, как Верховный Наслаждающийся, находится, вся эта сущность, Бхокта, Бхога, Бхогья, распознается как единая игра энергии и сознания.
Первые четыре шлоки стотры относятся к миру. Он показан тождественным с учителем, чье я является также тем же самым, что и я искателя, или с учителем, которому искатель отдает себя. Следующие четыре шлоки занимаются человеком, чье «я» показано являющимся «я» учителя. Девятая шлока рассматривает Ишвару, а десятая – ситхи, или реализацию. Такова схема стотры. Что такое здесь дарпана – зеркало? Зеркало, как мы его знаем, неодушевленный предмет, который отражает свет. Что соответствует зеркалу в человеке? Свет самосветящегося «я» отражен в Махататве. Этот отраженный свет является умом эфиром или чистым умом. Он освещает скрытые склонности васаны человека. И вследствие этого возникает чувство «я» и представление «это». Опять-таки, поверхностное чтение этих шлок заставляет поверить, что зависимость, освобождение и тому подобное все относится к учителю, то есть Шри Дакшинамурти. Это абсурдно. Имеется в виду отдача ему.
Oh.